Почему кони привередливые? Особенно богатырские. Русский ученый Александр Любищев, у которого вся жизнь и работа рассчитаны были поминутно, оттого и успел так много, сказал очень мудрые слова. «Собака сделала человека человеком, а лошадь сделала его феодалом. Почему собака? Да потому что, привязав к себе дикого пса, человек тем самым выделил себя из остального животного мира. Более ни одна тварь не приручает другую. И началось-то, наверное, с косточки, брошенной скулящему щенку. А уж когда человек сумел привязать к себе дикую лошадь, это же целый роман можно сочинить. Про юношу, изгнанного из племени за провинность, про то, как нашел он потеряшку жеребенка, вырастил его, научился ездить верхом, а потом грозным всадником вернулся в родное племя, да еще и с хорошей дубинкой в руке. Легко представить, как они там все перепугались. И тут же единогласно выбрали бывшего изгоя вождем. А может, такой роман уже и написан. Но в жизни, конечно, все было гораздо сложнее и медленнее. И по первости одомашненная лошадь была в одном ряду с коровой, овцой или козой. Молоко, мясо, шкура. Скорее всего, для верховой езды додумались пастухи. У них свободного времени много. Но ясно, что люди, ее освоившие, наводили ужас на безлошадных. Тогда и возник образ кентавра, человека-коня. А кого боятся, у того и защиты ищут. Ты нас оберегай от чужеплеменных изверков, а уж мы тебе, батюшка, отработаем, прокормим, оденем, обуем и вооружим, феодалушка ты наш. Возникло сословие всадников. Потом они назовутся витязями, рыцарями, богатырями, благородными кавалерами, кабальеро, шевалье, удалыми гусарами, драгунами, уланами, казаками. Чужой всадник – грозный враг. Свой надежный заступник. Но для этого нужно сначала было разводить конское поголовье, пасти его, ухаживать, лечить, выводить породы для битвы, для пашни, для перевозки грузов, изобрести конскую сбрую для всего этого, а главное – стремена. Если увидеть в кино, что Спартак или там Ахилл скачут, размахивая мечами, не верьте. Без стремян они ни мечом махать, ни из лука стрелять не могут. В древности конница только доставляла воинов к месту схватки, своего рода мотопехота. А вот всадник в латах и при стременах – это уже маленький танк, тяжелая кавалерия. Скоро только сказка сказывается. Залез Иванушка зачуханный в одно конское ухо, а из другого вылез уже добрым молодцем Иваном Царевичем. Образ очень верный. А в жизни долгие годы и столетия на это ушли. Совершенно правильно сравнил Костя богатырскую конюшню с армейским гаражом, где транспортные средства обихаживают и ремонтируют. Ведь даже само французское слово «ремонт» пришло к нам из кавалерии. Ремонтом называлась покупка новых лошадей. Если прочтете в старом романе, что поручик проиграл в штос доверенные ему ремонтные деньги, станет все ясно. Теперь поручику впору застрелиться. Не честь доброму молодцу на чужие деньги играть. Понятия чести были в ходу у всадников всех времен. Бейся с равным, щади пешего, защищай слабого. У кого сила, с того и спрос. Конь для всадника-воина был ближе родного брата. «Ну, соврасушка, теперь не выдай», — говорил богатырь, вступая в битву. «И берег этого коня, и холил, и лелеял, и яровым пшеном кормил, и ключевой водой поил, и в семи росах купал, и гостинцы ему приносил». За такую заботу былинный конь платит хозяину сторицей. Он подает добрые советы, он переносит богатыря на огромные расстояния в три прыжка, а прыжки получаются выше леса стоячего, ниже облака ходячего. Он не ищет брода у реки, сразу сигает на другой берег. Он развивает огромную стартовую скорость. Видели, как Илья на коня садился, да не видели, как ускакал. Имена былинных скакунов разнообразием не отличаются. В основном Бурушка-Косматушка. Кроме того, конь – это престиж. Отрок тех времен разбирается в мастях и породах так же хорошо, как нынешний в марках автомобиля. Изящные арабы и ахалтыкинцы – это Ламборджини, Альфа-Ромео, Мазерати, неприхотливые невидные степные лошадки, джипы и прочие внедорожники. Крепкие донцы и орловцы – солидные БМВ или Вольво. Битюги или гунтеры – грузовые и дальнобойные фуры. А масти лошадей? Есть такие, что из названия цвет понятен. Вороной, бурый, серый, мышастый. А как выглядит краковый, гнедой, каурый, соловый и греневый, да еще и мухортый в яблоках? Погугли, погугли. Интересно ведь. Но белая масть самая редкая. Она даже не масть. Это лошади-альбиносы. Белый конь только для избранных, святых, царей и полководцев-победителей. От конюшни до кузницы.
«Не надоело тебе с помойным ведром бегать?» — сказал начальник конюшни, степенный такой бородач. Назвать его Мишкой-тропанишкой ни у кого язык бы не повернулся. Михайлом Потапчем — другое дело. «Куда поставили, там и пашу», — сказал Костя. «Ой, извините, поздоровали, дядь Михайло». «Приметил я тебя», — сказал Михайло Потапыч. «Ни от какого дел не отказываешься, языком понапрасну не молочишь. А что дразнит тебя, так это не со зла, да и не от ума. Мне такие нужны. Пойду с Поповичем потолкую».
Так Жихарев от кухонного подсобника повысился до работника транспортного цеха. Колобок, не найдя опекаемого отрока на прежнем месте, обрел его в конюшне. Костя орудовал скребницей, обихаживал солового жеребца. Масть светлая, маркая, а конь богатырский должен блестеть, как только что из автосалона. Жеребец недовольно фыркал, а Костя поглаживал круглый бок да приговаривал.
«А кто это у нас такой каприска? А кого яблочком угостить?»
Словно с младшенькой сестренкой нянчился.
«Нашли общий язык», — сообщил Колобок.
«Сто пудов», — сказал Костя. «Сперва очковал, что копытом в лобешник получу». «Не получил», — узнал подход. «Ништяк эти кони, юзать можно. А навоз всяко лучше выхлопа и для растений полезней. Вчера вон с пацанами табун к реке водили. Я верхом пробовал, без седла ясен пень. Отроки с поварни увидели, обзавидовались».
«Ну, в общем, не до уздык от попона отличаешь».
«Ну, типа, осваиваю, через сидельник тоже». «Да фиг ли упряжь? Вчера вон жеребенка от лыски привезли. Вырастет, 100 пудов мой будет».
«Значит, растешь по службе», — сказал Колобок. «Отрадно».
«Ну да», — сказал Костя. «Вон, у Погуляя усишки растут, а он все на кухне да на кухне. Сколько ж я здесь уже проторчал».
«Не парься», — говоря твоим языком. «Блинное время условно. Его как бы и нет вовсе. Я же тебе сказал, домой вернемся в тот же день и в тот же час, как ушли».
«К тому времени», — вздохнул Жихарев, — «я, походу, уже другой буду».
«Чего я и добиваюсь», — сказал вожатый. «Думать-то начал».
«Ну, тут если подумать, — рассудительно сказал Костя, — то башки можно лишиться. Тут базар реально фильтруют. На крайняк можно и помолчать».
«Ну и долго ты еще конное дело собираешься изучать?»
«Сколько надо», — сказал Жихарев. «В чистом поле ни конюхов, ни ветеринаров, ни пастухов не будет. Сам паси, сам корми, сам лечи. Если бабка у коня распухнет, клади припарку из 7 трав. И в жизни пригодится. На следующие каникулы устроюсь в этот ихний конский клуб для богатых. А вообще, кривой кузнец Людота, когда я солового водил ковать, меня хвалил, что коня понимаю. А я его спросил, почему найти подкову к счастью. А он объяснил, что подковы на дороге попадаются не чаще золотых монет, потому что надо и копыта беречь, и железо. И еще обещал перевести меня к себе в кузню и в оружейку.
Экипировочка богатырская, да аксессуарчики молодецкие.
Западный рыцарь сильно уважал свой меч и поэтому давал клинку собственное имя. У Беовульфа, победителя чудовищ, меч носил имя Неглинг. У драконоборца Зигфрида – Нотунг. У короля Артура – Эскалибур, знаменитый меч в камне. У императора Карла Великого, от его имени и пошло слово «король», – Жуайес. Рыцари Карла, граф Роланд и Оливье Ледан владели мечами Дюрандаль и Альтеклер. Даже мелкий хоббит Бильбо Бэггинс и тот нарек свой клинок жалом. И сработало. Уважай и береги оружие, тогда и оно тебя уважит и сбережет. Русские богатыри тоже относились к своему оружию с должным почтением, но имен мечам не давали. Во всяком случае, былины об этом молчат, хотя описывают вооружение своих героев подробно. Меч был для них прежде всего инструментом воинского ремесла. У слесаря может быть любимая отвертка, но не назовет же он ее Снежаной, Кристиной или Тамарой Прокопьевной. Рыцарский меч хранился в вертикальном виде, воткнут ли он в камень или висит на стене, потому что меч для рыцаря – это еще и христианский крест. Роланд перед гибелью помолился на свой дюрандаль – крест, а потом сломал его, чтобы не достался врагу – меч. У богатырского клинка деталь, защищающая руку, тоже именуется крестовиной. Но меч этот обычно лежит где-нибудь под камнем, под колодой, под отрубленной башкой великана, потому что он кладенец. Он потаенный, он спрятанный, он достанется только достойному. Древние греки и римляне своим клинкам имен не давали, видимо, ремесленники производили их массово. Гладиус римского легионера вообще был оружием довольно среднего качества. Их поставляли в армию оптом, цельными связками. Зато потом, когда мастерство оружейников возросло, меч стал штучным, индивидуальным, как и прочее боевое снаряжение. В былинах мечи часто именуются хоралужными. Что это слово означает? Способ обработки или выплавки металла? А вот кому кастрюли паять, точить, ножи-ножницы, мечи хоралужить? Некоторые ученые полагают, что хоралужный – это искаженное каролингской. Именно при Карле Великом и его потомках-каролингах в Европе утвердился образец одноручного меча. Его примерная длина и вес – около 56 сантиметров, не считая рукояти, и вес от 1 до 2 килограммов. В основе меча – сердечник из твердого железа, а вокруг накован более мягкий металл. Карл и его министры капитулярии строго запретили продавать такие мечи славянам и прочим варварским, по их мнению, племенам. И уж тем более технологию производства. Военная тайна существовала во все времена. Но у хорошего кузнеца глаз алмаз. Ему не всегда и образец-то нужен. Достаточно взглянуть, да в руках повертеть. А про балансировку он и сам знает. Кроме того, на всякий запрет найдется продажный торговец. Или привезет знакомый богатырь такой клинок в качестве трофея. И готово дело. А иностранные слова да имена в былинах еще и не так искажаются. Мама родная не узнает. Кто бы догадался, что русский Сухман-богатырь – это германский Зигмунд, отец Зигфрида. А сравнишь сказания – да очень похожие истории. Но об этом попозже. Богатырскому коню и снаряжению былины уделяют очень большое место. Действие может быть сгулькин нос, зато описанию всяких прибамбасов – простор. Вот выезжает на оперативный простор славный дюк Степанович. И конь под ним как бы лютый зверь, он и сам на коне, как есен сокол, крепки доспехи на могучих плечах. Что куяк и панцирь – чисто серебра, а кольчуга на нем – чисто золото. А куяку и панцирю цена лежит 3000, а кольчуга на нем – красно-золото, цена 40000, а и конь под ним – в 5000. Почему коню цена 5000? За реку он брода не спрашивает, которая река цела верста 500-ная, он скачет с берега на берег. Еще дюк владеет луком, а цена тому луку 3000, потому что цена луку 3000. Полосы были серебряны, а рога были красно-золото, а и тетивочка была шелковая, а белого шелку шамаханского, и колчан спошел ним каленых стрел. Всякая стрела по 10 рублев, А еще есть в околчане 3 стрелы, а и тем стрелам цены нет. Цены не было и несведомо. Почему не было цены 3 стрелам? Потому что привозные из Новогорода. Выструганы они из трость дерева, проклеены клеем осетра рыбы, а оперены перьями сизого орла, привезенного из Закамы, Синеморья. Ну, дерево, клей, перья – не диво. Так в чем же дело? Почему те стрелки дороги? Потому они дороги, что в ушах поставлено по тирану, по каменю, по дорогому самоцветному, подле ушей перевивано аравицким золотом. Ушко – выемка, где наконечник крепится к древку. Но зачем украшать стрелу расходный материал каменьями и золотом? И что это за камень такой, тритон? А вот зачем и что за камень? Наш дюк выехал на охоту стрелять гусей-лебедей до перелетных серых малых уточек. Он днем стреляет, в ночи те стрелки собирает, как днем-то стрелочек не видати, а в ночи те стрелки, что свечи горят, свечи теплются воску яркого, потому они, стрелки, дороги. Вот такое буйное воображение у сказителя. Начал описание с прайс-листа или каталога оружейного супермаркета и закончил чистой фантастикой. И камня такого нет в природе, и тактика у дюка нескладная. Днем стреляет, ночью стрел подбирает. А спит когда? Но ни слова про меч. Он дюку и не нужен. После охоты богатырь едет ко князю Володимиру. И там, на перу, начинает раскидывать пальцами. У него де в доме и ество вкуснее, и печка в изразцах муравлина. И под печи медный, и вообще князь перед ним голодранец. Владимир возмутился и поехал к дюку лично проверить, так ли оно все на самом деле. Там для князя накрыли поляну, да такую роскошную, что красное солнышко остался доволен. Он-то хотел описать дом дюка Степановича, считай, ограбить. Да отложил все печаль на радости. Впрочем, увез оттуда гор подарков. Совершенно не богатырская история. Никаких тебе боев-подвигов, спор хозяйствующих субъектов. Больше для нынешних братков, да олигархов подходит.
В кузнице молодые кузнецы. Да и в кузнице Костя оказался самым молодым. Но там никакой дедовщины не было близко, потому что все занимались делом. Не смущали Жихарева ни беспрестанный грохот, ни раздувание огромных кожаных мехов, кислородное дутье того времени. Ни тяжелые полосы раскаленного железа, их приходилось держать щипцами, пока Людота работал своим тяжелым молотом. И ни разу у Кости заготовка не вылетела из щипцов. Ему даже разрешили самому отковать ножичек. Боялся он одного – не стать бы похожим на кузнеца. Не в смысле мастерства, а в смысле одноглазия. Вылетит искра покрупнее, угодит в око – и привет. Пример перед глазами, пока еще парными. А жмурится каждый раз как-то влом, хотя замечаний пока не делают. Наоборот, Людота его жизни учит.
«На что тебе эта богатыристика, Костянтинушка? У тебя рука твердая, глаз верный. Учись кузнечному делу. Тогда эти кровопийцы, феодалы проклятые, сами к тебе будут приходить, кланяться. Откуй клинок, смастери бармицу, сплети кольчушку, сделай милость. А ты им очередь, таракановые дети, очередь. Много вас таких тут ходит, много вас на шее народной сидит. Вот уже поднимется мускулистая рука рабочего класса, и поползете вы окарач, тунеядцы-захребетники».
«Они ведь нас защищают?» – заступился Костя за богатырей.
«Защищают они».
Людота гневно сверкнул уцелевшим оком. «Раз в 10 лет всемиром хромого бериндея заборят, а шум-то славы! От них убытку больше, чем защиты. Мы сами, рабочий народ, всякого врага одолеем. Так учат карлы немецкие, бородатые. На нас, людях труда, все держится». Костя подумал, что Людота, как и давешний скоморох, тоже не очень-то былинный персонаж. Но тут крупная искра клюнула его в щеку, под левым глазом. «Хватит, пора с этим делом завязывать», — решил Костя. После работы он пошел на склад и выпросил у завхоза Потанюшки Хроменького кусочек оконной слюды. Потом сбегал в березовую рощу и срезал с поваленного дерева кусок бересты. Из бересты смастерил что-то вроде маски сварщика с прорезью для глаз. Взял в оружейке рыбьего клея, не из-за сестра, а уж какой был, и закрыл окошечко слюдой. Мутновато, но все же видно.
«Это что за баловство?» – насупился было кузнец на следующий день, но призадумался, повертел маску в руках. «И кто ее у тебя не видел?» – спросил Людота страшным шепотом.
Оглянулся и запер дверь в кузню.
«Ох, что-то я снова накосячил», – испугался Жихарев.
«Да нет», – сказал он, – «кто за мной тут сечь будет?»
«Вот ты не показывай никому», – сказал Людота. «Дай-ка ее мне, в сундук положу. Потом такую же для меня смастеришь, только тайком. И надевать только перед самой работой. У каждого кузнеца свои тайны есть, и хранить их следует крепко-накрепко». «Эх, где ж ты раньше-то был?»
«Ноу-хау, ясен пень», — сказал Костя. «Промышленный шпионаж, копирайт. А как же другие кузнецы?»
«У всякого в кузне свой огонь», — сказал Кривой. «Вот погоди, когда я тебе свои секреты передам. Ты их тоже хранить будешь пуще глаза, как я».
«Это точно», — сказал Костя. Когда Людоту позвали зачем-то к старшим богатырям, в кузницу вкатился Колобок, протиснувшись под дверь. Здесь, в жаре, ему нравилось, видно, вспоминал свою родимую матушку-печку.
«По сердцу работа?» – спросил вожатый.
«Устаревшие способы производства», – сказал Костя. «Нет, я все понимаю, но зачем заклинания-то чинить приковки и закалки?»
«Ну, кузнеца всегда за колдуна считали», – сказал Колобок. «Это мастерам даже на пользу было, когда от них держались подальше. И заклинания читают не просто так, а для дела».
«Да не надо меня разводить», – сказал Костя. «Ты ж не пинай какой-нибудь сопливый, а Виссарион глобальный».
«А я и не шучу. В металлургии важно соблюдать, кроме прочего, временной режим процесса».
«Так ведь по цвету полосы видно. Пора, не пора».
«Не только по цвету, но и по времени. А хронометра с таймером нету, и не скоро подвезут. Вот кузнецы и отмеряют нужное время, приговаривая свои, так сказать, гримуары».
Что такое гримуары, Жихарев спрашивать не стал. «Вернусь, погуглю». И сказал шепотом.
«Да это фигня. А вот у Людоты крыша едет, как у деда Европеича. На классовую борьбу меня и других ребят напрягает. Даже самого Илью Ивановича называет генератором и экскаватором».
«Ренегатом и эксплуататором должно быть», — сказал Колобок. «Ну, тут ж ничего не поделаешь. В былинах встречаются только богатыри, князья да их враги, а кузнеца толкового не сыщешь. Вот и пришлось переманить Людоту из старого учебника истории. Он, кстати, реальным человеком был. От него даже личное клеймо осталось. Не то Людот ковал, не то Людота коваль. То есть, опять же, кузнец. Олицетворяет рабочий класс своего времени. Ему по учебнику положено бороться за свои права».
«Да перед кузнецом и так тут все на цирлах бегают», — сказал Костя. «Берегут, как свое последнее око, разве что красным солнышком не зовут».
«Ну, конечно, другого-то нету. Это князей как грязи».
«Он меня к себе на постоянку взять хочет».
«Но ничего не выйдет. Техникум по оружейке пройдешь, и будет с тебя. Кольчуг починить сможешь?»
«Давно не вопрос», — гордо сказал Жихарев. «Для детишек работа».
Кто кого сборит, кольчуга или латы?
«А вот так ставить вопрос неправильно. Всякий доспех изготавливается ко времени и к месту. Какой враг, такой и доспех. Кольчуга и латы – это уже продвинутые технологии. Раньше просто пришивали на кожу железные, а до того медные бляхи, ну и на голову что-нибудь попрочнее с прокладкой. Кольчуг, конечно, воин движется свободней, но кольчуга – это в среднем 20 тысяч колет, полкилометра проволоки. Ну-ка, посиди, поплети». «Ясно, были какие-то приспособления, гибочные станочки, но, может быть, что и не было. Все же массовое производство. Свобода движений – это плюс. Хотя бы на коня можно садиться самостоятельно. Меньший вес – тоже плюс. Правда, очень маленький. Не намного кольчуга легче рыцарских лад. Эдкая железная толстовочка до колен. А вот удар кольчуга держит хуже. Тут плюс превращается в минус. Слишком близка она к телу. Не поможет и простеганный поддоспешник. Враг, если не перерубит ключицу, так сломает. Тоже радости мало. У лад поверхность кривая. Клинок скользит по ней. И стрелы отталкиваются. Кольчугу арбалетный болт пробивает наверняка. Латы при большом невезении латника. Хотя и рано еще говорить об арбалетах. Лучше говорить о противнике. Это лишь в телепередаче «Непобедимый воин» можно свести в бою пирата с рыцарем, индейца с викингом, а японского самурая с римским легионером. В жизни таких глупостей не бывает. Это все равно, что спорить, кто кого сборит, слон или кит. Русские богатыри постоянно, столетиями сражались со степняками-кочевниками, половцами, печенегами, торками, черными клобуками, бериндеями. Многие племена их населяли дикую степь. С ними по-соседски воевали, мирились, роднились и снова враждовали. Звали кочевников «свои поганые». И против их легких луков и сабель кольчуг была надежной защитой. А от добра добра не ищут. Нет нужды в латах, нет и технологий. Рыцари Западной Европы бились против таких же рыцарей, потому-то и совершенствовались их доспехи. И потому страшны были бронированные крестоносцы на бронированных битюгах для легкой и стремительной арабской конницы, пока султан Саладин не научился брать оккупантов измором. И уже совсем был достигли латы пик совершенства, да тут, как на грех, появилось ручное огнестрельное оружие. Ото всех лат остались только шлем да кираса, продержавшийся до 19 века. Шлем и вовсе никуда не делся. Его нынче каской или сферой зовут. А как сейчас доспехи делают? Спроси у знакомых ролевиков. Они кольчуг, бывают, собирают из заводских шайбочек.
«Кто умеет, шаг из строя!» Вышел млад-кузнец да во широкий двор, снял прожженный фартук, засунул кудрявую головушку в бочку с дождевой водой, пофыркал, распрямился, кудрями помотал. Хорошо освежает после огненных дел-то. Тут и подкатился к нему колобок.
«О, а я как раз хотел тебя спросить», — сказал Костя. «По моим прикидкам, уже к зиме дело должно идти, а тут и до осени не дошло».
«Нет в былинах ни осени, ни зимы», — сказал вожатый. «Не упоминаются ни сугробы, ни снег, потому что в сугробах совершать подвиги неудобно».
«Всю дорогу лет, что ли?»
«Вечное былинное время», — сказал Колобок. «Так им ловче. Скажи спасибо, что день и ночь меняются, уж не до хорошего. Но все это лирика. Я спросить хочу, не надоел тебе в кузнице?»
«Да я еще личного клейма не удостоился», — сказал Жихарев. «Мне еще молотом махать да махать до звания мастера».
«А как же богатыристика?»
«Положил я на нее», — решительно сказал Костя. «Людот говорит, что я тогда феодалом в натуре заделаюсь, угнетателем простого человека. Феодалу ведь положено земля с крепостными, а за крепостничество меня бать 100 пудов выпарит. За киоск не выпорол, а за это обязательно ремня вложит. Он и в мирное-то время, когда я посуду не вымою, говорит, у нас в доме крепостных нет. Вернусь, стану каминные решетки ковать, оградки всякие, фуфловое оружие на стену для богатых дураков. Но ихний конский клуб мне теперь пофигу, не хватало еще всяких толстых теток в седло подсаживать».
«Ну и каша у тебя в голове», — сказал Колобок. «Какие крепостные! До них еще дожить надо! Как ты быстро решения свои меняешь, повар, конюх, кузнецович, мякиш ты бесхарактерный!»
«Кто б говорил!» — начал Костя, но тут раздался низкий железный рев. «Общий сбор трубят», — догадался Жихарев. «Опять паразиты трудящихся от классовой борьбы отвлекают». На площадь перед штабом парубки собрались быстро, за ними подтянулись оруженосцы, а уже затем, зевая и почесываясь, прибыли по одному и недовольные богатыри. Все, кроме большой тройки с картины Васнецова.
На штабное крыльцо поднялся заместитель Ильи, Самсон Колыбанович. На богатыря он не походил, а скорее сходен был с директором школы Семен Ароновичем, разве что помоложе да покрепче.
«Грамотные, шаг вперед!» – рявкнул он.
Строй не дрогнул.
«Шагай!» – шепнул Колобок, сидевший на Костином плече.
«Ну да, знаю я эту разводку». Когда Костю было не с кем оставить, генерал, тогда еще полковник Жихарев, брал его на службу. И уж там-то мальчик насмотрелся и наслушался подобных армейских шуточек. Гаркнет командир: «Музыканты, художники, певцы и чтецы, шаг вперед!» Они с дуру и вылезут, сверкая очочками. И огребут по полной. Пошлют их или рояль клубный туда-сюда таскать, или газоны в зеленый цвет красть, или помои свиньям на хоздворе разливать. Потому что интеллигенция должна знать свое место по жизни военной. Так что дурных нема, товарищ полковник.
«Что, ни одного нету грамотных?» — продолжал Самсон Колыбанович.
«Так и плохо. Потому что наши кошки уже не ловят наших крысок. В прямом смысле. Все грамотки погрызаны. Стыдно в люди представить».
«То ваша небольших забота», — прогудел кто-то из строя. «Наше дело меч острый да конь добрый».
«Да волюшка вольная во чистом полюшке», — поддержали его. «Это не забота», — ласковым для вразумления голосом начал Самсон Колыбанович. «Это уже настоящая беда. Повреждены грызунами списки ведомости богатырские, по каким нам князь столь на киевской денежное содержание отпускает, да довольствием желудочным наделяет. Перебелить те списки надобно, уточнить. Нету грамотеев? Сидеть-таки всей заставе голодом и без копеечки».
Личный состав недовольно загудел, но признаваться в грамотности никто почему-то не пожелал. Хотя понятие «ботаник» тогда, наверное, еще и не было. Самсон Колыбанович пошел вдоль строя, внимательно вглядываясь в суровые лица бойцов и побледневшие рожи отроков, как британский премьер Черчилль в военной кинохронике, и безошибочно ткнул пальцем Кости в грудь.
«А ты!» «Это по доносу Колобка. Сдал меня Виссарион Глобальный, больше некому», — подумал Костя и сделал мужественный шаг вперед. Остальные облегченно вздохнули. Колобок на плече помалкивал, потом охнул и спрыгнул в траву. «Хороший мальчик», — сказал Самсон Колыбанович. «Честный, далеко пойдет с одного этого шага». «Отчего же сам не переписываешь?» — подумал Костя. Но когда вошел в здешний архив, понял отчего. Отчего в строю грамотеев не нашлось. И почему слинял хитрый Глобальный? Потому что серых грызунов боятся не только женщины, но даже целые боевые слоны. На полках, вдоль стен, среди клочков и огрызков непонятного происхождения шныряли канцелярские крысы отделениями, взводами, батальонами. От обыкновенных они отличались только предельной наглостью и каким-то подобием очков вокруг глазок. Крысы пищали, махали хвостиками и не обращали на людей никакого внимания. Стоял непрерывный и жуткий хруст. «Коты сюда уже давно не заходят, боятся», — сказал Самсон, деловой богатырь. «Амбар они кое-как еще удерживают, а тут на канцелярскую крысу и кот нужен канцелярский. А где его взять?» Он махнул рукой. «Ой», — подумал мальчик, а вслух сказал: «Сейчас сделаем». И побежал в казарму парубков. Парубки встретили его угрюмым ропотом. Любимчиков начальства нигде не жалуют. Кого ненавидят солдаты всех времен и всех призывов? Да того, кто командира части возит или в части на машинке стучит. Знали бы они несмышленые.
«Кузьма Демьян, просыпайся!» — позвал Жихарев. «Надо зачистку провести в одном месте». «Давно не вопрос», — откликнулся Филин и слетел Косте на плечо с поперечной балки.
«Только там все запущено», — предупредил Костя.
«Мы работаем над этим», —
откликнулся Кузьма Демьян. И они поработали. Через несколько минут канцелярские крысы хлынули во двор изо всех щелей. Самсон Колыбанович всплеснул руками и закричал: «Ребятушки, не выдайте, отсекайте их от амбара, отсекай, а то голодом помрем!» Богатыри, грозно топоча сапогами, выстроили вдоль амбара живую стенку, словно футболисты. Кто-то догадался достать из-за глинища нагайку. Филин Кузьма Демьян парил над крысиным потоком и вроде пастушской собаки заходил то справа, то слева, стараясь сбить серых паразитов в колонну. В конце концов, ему это удалось. И общими усилиями вещей птицы и богатырской воли все канцелярские крысы, теряя по ходу очки, организованно устремились в ворота заставы. «Сейчас в поль побегут», — задумчиво сказал Самсон Колыбанович. «По зерновым ударят. Ой, не погладит нас Микула по головке. Хотя это еще когда будет?» Но вовсе не крысы стали главным испытанием для писаря Жихарева. Когда с этой бедой было покончено, а парубки под надзором Кости подмели и убрали все следы преступного крысиного режима, деловой богатырь Самсон поставил на стол большую глиняную корчагу с бурой жижей и выложил пучок гусиных перьев. «Чернил тебе на два века хватит», — весело сказал он. «Чтоб я столько на свете прожил, сколько тут чернил. А перья все из правого крыла, как положено». «Перьями, кажется, еще Пушкин писал», — подумал Костя, вспомнив картинку в учебнике. «Значит, я-то и подавно справлюсь». Но все-таки спросил: «А почему именно исправо?» «Так пишем-то мы справа налево», — сказал Самсон Колыбанович. «Мы же не хазары и не какие-то бусурмане, чтобы на выворот корябать. А вот тебе и пергамент, только под личной подушкой и сохранил». И с этими словами хлопнул на стол толстый рулонище толстой бумаги, только не белый, а желтоватый. «Резать будешь по мере надобности», — сказал он. «Ну, чини перышко». И тут Костя понял, что снова попал. Оказывается, перья еще как-то надо чинить. Он вспомнил, что в школьном музее, где стояла старинная тяжеленная парта, сохранились под стеклом старинные жиручки с металлическими перьями. Перья были расщеплены на конце. Он выбрал перо из связки, взял самодельный ножик. «Да кто ж так чинит-то?» — сказал Самсон. «Чему тебя учили, отрок? Вот как надо!» Он ловко срезал кончик пера, потом расщепил. «Сперва обмакни в чернила», — сказал Самсон. «Вот так». Первой буквой учащегося Жихарева в мире былин стала клякса. Она была похожа на черное солнце. Правда, Костя не знал, что это именно клякса. Нет такого слова в нынешней школе. А вот богатырская затрещина от Самсона Колыбановича очень даже есть здесь и сейчас. И не пожалуешься без особого телефона. «Пергамент, чтоб ты знал», — сказал Самсон. «Делают из кожи совсем молоденьких теляточек, и мы уже не получим от них ни молока, ни мяса, ни приплода. Представляешь, сколько он стоит? Тут целое стадо пришлось забить. Бери ножик и вычищай. А потом надо вот такой пемзочкой загладить и вот такой костяной лопаточкой заполировать». Хорошее дело, оказывается, пергамент. Можно соскрести с него любую ошибку, так что ни один учитель не придерется. Но и вторая буква получилась не лучше. Правда, клякса была другой формы, вроде ракеты. Самсон Колыбанович поглядел на Костю задумчиво. Он как будто решил то ли послать лживого и наглого отрока чистить отхожие места, то ли уж сразу повесить на прокляпые березоньки. «Интересно знать, где тебя учили», — сказал он. «Разве что в пустыне, где розги должно быть на вес золота». Грамотежка богатырская. У западных рыцарей с этим делом было туго. Мало того, благородные графы да бароны даже гордились своей неграмотностью. Ведь они не монахи какие-нибудь, не крючкотворы судейские. С них воинской науки хватит. Вот и ставили на своих договорах вместо подписи крестик или отпечаток грязного пальца. Даже стихи для своей прекрасной дамы рыцарь был вынужден складывать в уме. На Руси же к грамотности относились с особым почтением, и уж во всяком случае ни вежеством не бахвалились.
Среди достоинств Добрыни, например, всегда подчеркивается его грамотность. Завзятыми книжниками богатыри, конечно же, не были, но уж надпись на камне прочитать могли. Иначе для кого эти надписи делали? Можно же было нанести на камень что-то вроде дорожных знаков. Такие знаки называются пиктограммами. Стрелка направо – череп и кости. Стрелка налево – два голубка с обручальными кольцами. Стрелка прямо – знак рубля или доллара. Так нет же. На камешке надпись подписана. «Старому да казаку да Илье Муромцу три пути пришло, дороженьки широкие. А в дороженьку-то ехать – убитому быть, в другу-то ехать – женату быть, а во третью ехать – богату быть». Мало того, после каждой поездки Илья возвращается к камню и собственноручно подновляет запись. Да и та была дорожка прочищена. Правда, Алеша Попович, наткнувшись на подобный камень, просит своего спутника. «Ай ты, братец Яким Иванович, в грамоте поученный человек, посмотри на камень у подписи, что на камень написано». Но тут уж позвольте не поверить, быть того не может, что Попович, сын священника, да не умел читать. Уметь-то Алеша умеет, но Яким Иванович – оруженосец, вчерашний парубок, и нужно ведь пацану напомнить, кто тут старший. Не диво была грамотность на Древней Руси. Когда солнышко Владимир сажал очередного бедолагу в погреб, то и еще выдали ему до полну порцию, еще дали ему до свечи воску яркого, еще дали книг, да сколько надобно. Так появилась первая тюремная библиотека на Руси. Писать-читать в былинах навострились даже враги, и Калин царь, и Тугарин, и даже идлища поганые. Они то и дело отправляли князю Владимиру оскорбительные письма. Правда, гонец должен вызубрить послание наизусть. Вдруг на Руси никто грамоте не знает? Да нет, в те времена многие знали. Это сейчас разучились. Вот только давалась эта грамота тяжело. «Азбуку учат, на всю улицу кричат», — гласила поговорка. «Роск учителя не жалели». Другая поговорка была у родителей, отдавших свое дитятко в учение. «Мясо ваше, а кости наши. То есть лупи его за лень, как сидорову козу, только не калечь. Плохо? Конечно, плохо. Теперь учителям трогать детей строго-настрого запрещено. Дети это быстро понимают, и поэтому плюют в педагогов жеванной бумагой. Тоже мало хорошего. А пергамент и вправду был очень дорог. И использовали его многократно, по нескольку раз переписывали, к примеру, летописи. И каждый раз вносили туда все новые и новые правки, из-за которых нынешние историки и мучаются. Как избежать анахронизма?
Да сдались вам эти перья! Перья от вчерашний день, нечего невинных гусей щипать!
С этими словами запыхавшийся Колобок вспрыгнул на лавку и положил на стол коробку с фломастерами.
Какой же я все-таки молодец, подумал Костя, все предусмотрел.
На самом деле, коробку в рюкзаке он забыл совершенно случайно, но надо же себя подбодрить. Самсон Колыбанович достал первый попавшийся фломастер, догадался снять колпачок и провел у самого краешка пергамента четкую красную линию.
«Хо!» – сказал он. «Это что-то!»
Костя быстро расправился со второй кляксой и спросил.
«Ну что, начнем с Алеши Поповича?»
«Почему с Алеш?» – удивился Самсон.
«Но ведь он на букву А!» – сказал Костя.
«А-а-а!» – сказал Самсон Колыбанович.
«Не, начинать надо с самого старшего богатыря».
«Святогора?» – блеснул знаниями Жихарев.
«Эх, если бы», – сказал Самсон. «Под Святогора можно столько добра списать, что ужас. Я бы из этой заставы сделал игрушечку». И все были довольны. «Но нет с нами Святогора. Начинай с Ильи Ивановича и далее по старшинству и значению. Несколько слов про каждого еще подпишешь. Чем славен, сколько силен, нет ли взысканий. Грамотный, разберешься. А я пойду себе, не буду над душой стоять». И оставил парубка наедине с Колобком и бесконечным пергаментным свитком.
И тут до Кости дошло, что знает он только трех классических богатырей, а их ведь тут три десятка.
«Не кручинься», — сказал Колобок. «Прямо из книжки и списывай. Че мудрить-то?»
Жихарев выбрал деловой черный фломастер, занес его над листом, но вдруг остановился. «Колобочек», — сказал он, — «а если ученые найдут когда-нибудь мою писанину?»
«Ну и че?»
«Анахронизм получится. Не было тогда фломастеров».
«Нашел, о чем печалиться», — сказал Колобок. «Фломастерные чернила выцветут быстрее здешних, что на жирной саже с рыбьим клеем замешаны. Да и обновят этот пергамент еще многожды».
Костя вздохнул, высунул язык и вывел. «Ведомость богатырская». Потом с отступочкой. «Муромец Илья Иванович. Русский. Старый. Казак. Был. Участвовал. Привлекался». Богатырь номер один.
Его в былинах по-разному зовут. Илья Муромец, Мурович, Муравленин, Муровленин, Ильюшенька, Илейка, Ильюшечка. Да всегда он Иванов сын. Других отчеств не встречается. Он главный герой русского эпоса. Он военный вождь всех богатырей. Он принимает клятвы, решает споры, первым идет в сражение, как положено герою. И в богатыри он вышел не просто так. Судьба героя не похожа на обычную. Геракл – полубог, сын Зевса. Основателей Рима – Ромула и Рема – вскормила волчица. Богатыри лесных народов рождены от медведя. Иногда герой, лежавшего в люльке, приносит река. В общем, не в капусте их находят, как простых смертных. Илья же родился от обычных русских селян. И родился калекой. 33,3 года, иногда чуть менее, ровно 30, сидел он на печи. В иных былинах он не то что ногой, рукой двигать не мог. Похоже на детский церебральный паралич. В реальной жизни, конечно, такой ребенок был бы обречен. Крепко же любили батюшка с матушкой своего Илейку, раз уж холили его и лелеяли до своей старости. Родительская любовь способна на чудеса. Но тут у ворот остановились калики-перехожие. Калик зовут еще странниками, паломниками, пилигримами. Они бродят по земле из княжества в княжество, от монастыря к монастырю, добираются и до святого города Иерусалима. Они разносят вести, и обижать кальк не принято. Их положено привечать, кормить, оказывать почтение. Ведь узнать новости больше не у кого. Информационный голод. В общем, кальки не туристы какие-нибудь голоштанные, а люди в высшей степени уважаемые и полезные. «Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын, отвори каликам ворот широкие, пусти-ка калик себе в дом!» Ответ держит Илья Муромец. «Ай же вы, кальки-перехожие, не могу отворить ворот широких, сиднем сижу цело 30 лет, не владею ни руками, ни ногами». «Не бойся, вставай», — настаивают калики, и встает Илья, и ворота отпирает, и в дом ведет. Как неудивительно, но подобные чудесные исцеления бывают, если болезнь вызвана не физическим пороком, а нервным расстройством. Потом кальки подносят Илье питьецо медвяное. Илья выпивает чарку и... Бил челом Илья, калик поздравствовал. «Слышу в себе силушку великую». Что это? Волшебство? Вроде колдовства Вольги-шамана? Нет, это уже другое время и другие люди. Они крест кладут по писаному, поклон ведут по ученому. Сказитель впрямую не говорит, а современник-то догадывается, что пришли странники из святой земли, а в чарке у них не простое питьецо медвяное, а вода, скажем, из реки Иордан. Значит, складывали былину уже после крещения Руси, или, во всяком случае, внесли новые детали. Но о старом времени калики помнят. «Будь ты, Илья, великий богатырь,
и смерть тебе на бою не писана. Бейся, ратися со всяким богатырем, а только не выходи драться со Святогором богатырем. Его и земля на себе через силу носит. Не ходи драться с Самсоном богатырем, у него на голове 7 волосов ангельских. Не бейся и с родом Микуловым, его любит матушка сыра земля. Не ходи еще на Вольгу Сеславича, он не силою возьмет, так хитростью, мудростью. Вот так сказитель и вводит новичка Илью в уже населенный мир русской былины. Целители-чудотворцы объясняют ему, как вырастить богатырского коня, и тут калики потерялись. То есть попросту исчезли таинственным образом. Потом Илья выполняет свою первую и последнюю крестьянскую работу. Вырубает на пашне все дубье, колодье. И просит у отца благословения на богатырские дела. «Я поеду в славный стольный Киевград помолиться чудотворцам киевским. Заложитесь за князя Владимира, послужить ему верой правдою, постоять за веру христианскую». У отца Ильи тоже есть отчество Тимофеевич. Отвечает Иван Тимофеевич. «Я на добрые дела тебе благословение дам, а на худые дела благословения нет». Поедешь ты путем и дорогою, не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле христианина. Вот уже и христиане-крестьяне появились, не селяне, и заповедь Христову знают – не убий. Сел Илья на коня, с третьего прыжка Бурушка-косматушка достиг аж Чернигова. Посмотрите по карте, где нынешний Муром и где Чернигов. Не ближний свет, да как-то и не по пути в Киев. Так что о географической родине богатыря можно еще поспорить. Но Чернигов осажден татарами, 3 царевича и с каждым силы 40 000. Прикинул Илья и молвил. Не хотелось было батюшку супротивником быть, еще знать-то заповедь приступить. Но пришлось. Взял он в руки саблю боевую, именно так. Не зря Илью казаком называют, от более поздних времен эти слова. Да и навел порядок во вражьем войске. Где повернется, делал улицы, поворотится, чистой площади. От 120-тысячного воинства осталось только 3 незадачливых царевичей. Герой размышляет, то ли в плен их взять, то ли головы поотрубать. И то, и другое не годится. Пленных придется кормить из своих припасов, а царскую кровь проливать нельзя, по древнему поверью, архаизм. Но не будет же Илья царевичем хребты ломать, как у них в поганой орде заведено. Лучше пусть пользу приносит в качестве пропагандистов и агентов влияния. Вы поедете по своим местам, вы чините везде такову славу, что Святая Русь не пуста стоит, на Святой Руси есть сильный, могучий богатырь. От гостевания в хлебосольном Чернигове отказался Илья. Нужно ему в Киевград, желательно напрямую, но... Ответ держат князи бояра. Ох ты гой еси, Илья Муромец! Пряма дорожка непроста стоит. Заросла дорожка лесами брынскими. Протекла тут речка Смородина. Еще на дороге соловейка-разбойничек. Сидит на 39 дубах, сидит 30 лет. Ни конному, ни пешему пропуску нет. Кто такой Соловей, почему он так себя ведет, до сих пор ученые спорят. Кто говорит, что это языческий жрец, вроде ирландского друида, живущего в дубовой роще? Кто видит в нем вообще сверхъестественное существо? Свист соловья то взвивается в ультразвук, то падает в инфразвук, и то и другое для живого вредно. Дубы преклоняются, конь богатырский оступается... Возможно, поединок Ильи с Соловьем – это отголосок славянского мифа о битве звериного бога Велеса с громовержцем Перуном. Велес, волос, волосей – Соловей. И стрела. Стрела – молния. Недаром же Перун позже превратился в Илью пророка. Да, наверняка, когда-то наш Муромец и был Перуном. Глубокие корни русского эпоса. Но у былинного Илейки молнии нет. а нужно чем-то ответить на акустическую атаку. В одном из вариантов былины говорится: «Разрушает Илья заповедь великую». Как разрушает? Чем? Да тем, что берется за лук. Лук – оружие дистанционное, и настоящий богатырь против соперника никогда его не применит. На мечах, на палицах, на топорах – другое дело. Но ведь и поражающий свист – тоже дистанционное оружие. Разбойник первый начал. В общем, выбил Илья Соловью око сокосицею. Только не подумайте, что разбойничек был в дредах. Просто стрела в глаз вошла и в висок вошла. Висок для ок, что косяк для окна. Отсюда и косится. Жив остался Соловей, подобно адмиралу Нельсону или фельдмаршалу Кутузову. И даже попросил Илью ехать к нему в гости. И тут возникает такой дивный эпизод. Спрашивает Илья у хозяина. «Что у тебя, дети, воединый лик?» Отвечает Соловейка-разбойничек. «Я-то сына выращу, за него дочь отдам. Дочь-то выращу, отдам за сына, чтобы Соловейкин род не переводился». Вот это да! Вот какое далекое прошлое себе объявило. Дикий для нас обычай царских внутрисемейных браков существовал у владык многих народов. От египетских фараонов до верховных инков в Перу. Соловейка-то, получается, древнего царского роду? Такой лютый архаизм за досаду показался даже Илье Ивановичу. Вынимал он саблю свою вострую и повез уже бездетного соловья в Киевград. Возраст соловьиного отродья не уточняется, но коли бросались они на богатыря с дрекольем, так поди не груднички были. Ну, что в Киеве случилось, все знают по фильму «Илья Муромец» с великим русским актером Борисом Андреевым в главной роли. А другого Илью теперь трудно и представить. Акустический удар пуще прежнего. Во всем городе крыши посносило. Разломало все связи железные. Один Муромец устоял. А вот что в фильм не вошло. Возговорит сам батюшка Владимир князь. И спалать тебе, Соловейку-разбойничек. Как тебя взял ты, Илья Муромец? Ответ держит Соловейка-разбойничек. Ведь на ту пору больно пьян я был. У меня большая дочь была, именинница. Ну, конечно, пьянотый дурак победит. Этого унижения богатырь не стерпел. Подбросил вражину чуть пониже облака ходячего. Только ловить не стал. Сгинул злодей. А загадка его происхождения осталась. Князь не знает, куда и поместить такого гостя. Хошь со мной рядом садись, хошь супротив меня, хошь где хошь. Но Илья и тут отличился. Зашел Илья Муромец с окончика, пожал он всех князей и бояров, и сильных могучих богатырей. Очутился он, супротив князь Владимира. За досаду Алёше Поповичу показалось. Взял Алёша булатный нож и кинул его в Илью Муромца. Поймал на полету Илья булатный нож, воткнул его в дубовый стол. И тем точку поставил. Из тех, кого с лавки спихнули, больше никто не возражал. Вот так крестьянский сын и встал во главе всех русских богатырей.